«Час Делягина» на радио «Комсомольская правда».
17.05 в Москве, «Комсомольская правда», прямой эфир, доктор экономических наук Михаил Делягин в нашей студии. Меня зовут Антон Челшев. Здравствуйте, Михаил Геннадьевич.
Добрый день.
А у нас сегодня хорошие новости так в целом или не очень хорошие? Вот я смотрю на ваше лицо и пытаюсь угадать.
Я, честно говоря, не знаю, какие у нас новости. По-моему, все ничего.
А что похоже? А, ну, хорошо. Давайте разбираться по очереди. Итак, в ночь на воскресенье были сняты санкции с Ирана. Не все, правда, частично.
Кто бы мог подумать?
Ну да, да.
Это напоминает новость, что у нас, оказывается, в середине января вдруг внезапно выпал снег.
Ну, Михаил Геннадьевич, новость не новость, а вот саудовские биржи, например, на 7,5% рухнули.
Ну, просто когда эта новость начала влиять на рынки, никто не подумал о том, что есть такая штука, как саудовские биржи. Поэтому они рухнули, они просто все забыли. Все думали о ценах на нефть.
Однако ж они есть. Хорошо, а можно ли сказать, что вот с выходом иранской нефти на мировой рынок, наконец уже вот появятся, станут известны все неизвестные этого уравнения под названием грядущая цена на нефть, реальная цена на нефть, и уже можно будет двигаться, выходить на какие-то равновесные значения, которые там удовлетворят саудитов, прикончат сланцевые проекты в Соединенных Штатах, и цена, наконец, начнет возвращаться к каким-то адекватным значениям?
Ну, на самом деле, для того, чтобы цена балансировалась спросом и предложением, не нужно знать какой-то там секретной информации. И ничего нового нету, потому что еще когда нефть упала там с 62 до 47 долларов за баррель, это было очень давно, это была реакция на, так сказать, сообщение о возвращении Ирана на рынок. Совсем недавно с 33 упала нефть до 30 долларов за баррель, когда иранские руководители сообщили, что они будут наращивать добычу и будут экспортировать столько, сколько могут. То есть эта новость рынком отыграна полностью. Вот в порядке анекдота, вот у нас сегодня нефть даже подорожала на 0,17%, но все равно вверх, 28,99. То есть я думаю, что там люди, которые говорят о 10-15 долларов забрали, это все-таки некоторая паника. Вот. Значит, это рынок нефти, это рынок ожиданий. Рынок ожиданий начинает потихонечку меняться. Я понимаю, что все финансовые спекулянты хотят таки догнать до 15 долларов за баррель, потому что чем круче, чем ниже они догонят, тем сильнее отскочат, и тем больше они на этих качелях заработают. Но каким бы сильным ни было снижение цены на нефть, оно будет недолгим, потом оно будет возвращаться. Скажем, появился прогноз ОПЕК. Это прогноз, это не их обещание. Среднесуточный спрос на нефть в мире в минувшем году вырос на 1,5 миллиона баррелей в день. В 2016 году он вырастет еще на 1 миллион баррелей в день с четвертью. Это понятно почему, потому что когда нефть дешевая, да, то, соответственно, спрос на нее растет. Ее будут больше покупать.
Даже для того, чтобы просто хранить, да, потом перерабатывать и создавать более дорогие вещи какие-то,
да,
типа,
да,
бензина.
Да, да. И в течение года мировой спрос на нефть будет расти. И в Индии он вырастет сильнее всего, более чем на 4%. В Африке, мы совершенно забыли о том, что там есть экономический рост довольно энергичный, на 2,75%. И в Китае на 2,7%. Вот. Я думаю, что к концу этого года мы 50 долларов за баррель все-таки увидим. То есть это будет не 50 среднегодовых долларов за баррель, которые заложены в наш бюджет. Это будет сильно меньше. Это будет 40, может быть, 45. Но все-таки, с одной стороны, спекуляции спекуляциями, себестоимость никто не отменял. И себестоимость крайне вредна, крайне, так сказать, болезненна. Ну, никто же не собирается разорять и на Западе исламское государство, запрещенное в России. Да, а при 29 долларах за баррель уже возникает ощущение, что это уже их хотят разорить. Не нас, а их.
Михаил Геннадьевич, а вот интересный вопрос. Мы всегда вот говорим, что вот низкие цены на нефть может уничтожить сланцевые проекты, бла-бла-бла. Но действительно могут, факт. А могут ли низкие цены на нефть уничтожить черный рынок нефтяной, в котором принимают активное участие такие страны, как Турция, например?
Нет, не может уничтожить по очень простой причине. Нефть, которая поступает на черный рынок, это нефть практически дыровая. Стоимость этой нефти – это стоимость транспортировки.
То есть при любой
Поэтому
цене
ее можно продавать за 10 долларов за баррель, и это будет выгодно. А вот, к моему глубочайшему сожалению. То есть, да, когда стоило там $80, забрали ее, продавали за 40. И есть некоторое подтверждение этому, потому что, когда мы говорим, что вот добыча сланцевой нефти США не падает, или падает очень медленно, есть сильное ощущение, что в мировом нефтяном балансе эта вот кровавая нефть исламского государства запрещенного, она в значительной степени оформляется как якобы американская сланцевая нефть. Что она проходит через Турцию, она потом достается и туркам, и израильтянам, и всем, кому не лень, вот, и американцам достается, но вот ощущение такое. На самом деле, даже когда мы говорим о сланцевом нефти и газе в США, есть специфика американской статистики, потому что если какая-то фирма добывает сланцевый нефтегаз и обычный нефтегаз, весь этот нефтегаз оформляется как сланцевый. То есть там некоторые статистические искажения довольно существенны. Но при этом, когда мы говорим, вот удар по сланцевому рынку, нужно понимать, что ничего не происходит мгновенно. Сейчас происходит вместе со снижением производства, с сокращением количества скважин, происходит консолидация этого рынка. Потому что понятно, что, с одной стороны, технологический прогресс развивается, и стоимость сланцевой нефти будет продолжать снижаться. Она все-таки упадет. То есть это не безнадежная, не бесперспективная отрасль. И крупные корпорации сейчас занимаются вычищением всякой мелочевки на этом рынке. Когда мы говорим, что там более половины компаний, которые этим занимаются, банкротятся, это не значит, что они перестанут добывать, что эти мощности просто перейдут более крупным фирмам.
Михаил Геннадьевич, вот пришла новость о том, что в Северной Дакоте нефть стала стоить меньше нуля. Это вот та самая сланцевая нефть?
Нет, это, вы будете смеяться, это обычная нефть, просто это очень неудачное месторождение, высокосернистое. Ну, грубо говоря, это нефть, которая является замечательным сырьем для химической промышленности, но ее нужно очень сильно очищать. Поэтому, как нефть, она смысла не имеет. Ее в 2011 году перестали пускать в трубу, стали возить цистернами, стали возить нефтевозами. В ценах 2011 года это имело смысл, сейчас это смысла не имеет. Ну, помните, может быть, мечту наших российских демократов, либералов, что за советский еще рубль будут давать в морду. Вот это вот то, что случилось с баррелем.
Ну, правда, американская пока нефть, это приятно.
Час Делягина на радио «Комсомольская правда». Культурные люди. Ведущий Антон Арасланов – самый приятный человек в редакции. Он настолько располагает к себе, что ему не отказывают в интервью даже те, кто принципиально не общается с прессой.
Друзья, я приглашаю вас поучаствовать в обсуждении самых разнообразных культурных тем. Мне будет очень приятно, а вам очень интересно.
Айда Арасланов. Айда сущий интеллигент.
Слушайте программу «Культурные люди» по понедельникам, средам и пятницам с 9 вечера.
Не пропустите, а то некультурно как-то. Час Делягина на радио «Комсомольская правда».
17.17 в российской столице. Это «Комсомольская правда». Прямой эфир. Доктор экономических наук Михаил Делягин с нами. Меня зовут Антон Челышев. Присылайте свои вопросы для Михаила Геннадьевича в WhatsApp на 967-200-97-02. 967-200-97-02. Михаил Геннадьевич, первое же сообщение, которое пришло, когда вы вошли в эту студию. Ура, Делягин успокоит. Вот.
Это к чему
это? Не знаю. Мы надеемся, что вы...
Потом догоним и еще раз успокоим.
Да. Ну, ладно, давайте. Давайте, значит, с нефтью разобрались. Констатируем. Выход Ирана из-под санкций не приведет к сколь-нибудь значительному очередному там снижению цен на нефть. Мы, собственно, видим, что этого не происходит.
Я думаю, что уже некуда. Уже... И потом эта новость уже отыграна. Они уже заявили, что они в течение года на 1 000 000 баррелей в сутки увеличат добычу, и все это уже учитывают.
Хорошо, тогда следующий вопрос. Иран, вот вышедший из-под санкций Иран, насколько это мощная экономическая держава, и как изменится расстановка сил экономических, может быть, даже военных в регионе после вот этого самого выхода из-под санкций?
Ну,
я не думаю, что Иран как-то активизирует именно военные свои действия. Но Саудовская Аравия вздрогнула, Саудовская Аравия страшно обиделась. Она активизировалась, в том числе в войне в Йемене. Но вот эта вот американская ориентация не только на Саудовскую Аравию, но и на Иран. То есть, если раньше Саудовская Аравия воевала с Ираном, ну, соперничала с Ираном за региональное лидерство, опираясь на американцев, то теперь она свое исключительное положение утеряла. И учитывая внутреннюю нестабильность и внутреннюю хрупкость, я думаю, что это будет следующее упавшее государство. Может быть, там через год.
Саудовская Аравия?
Да. Я катарцы не случайно сейчас общаются, катарский мир не случайно сейчас общается с президентом Путиным. Я думаю, там речь идет не только о Сирии, но и о гарантиях на случай чего-нибудь внезапного.
Мы вот настолько привыкли, что живем там в условиях Пакс Американо, ну или, может быть, американцам хочется, чтобы мы все жили в Пакс Американо. И всем кажется, что вот если Америка решила вывести Иран из-под санкций, значит, американцам это для чего-то нужно. А вот вы сами как думаете, вот какую часть, какую роль в американских стратегиях и тактиках на Ближнем Востоке в целом в мире играет выход Ирана из-под санкций?
Ну, во-первых, в мире это удешевление энергии. Фундаментальный пункт Обамы. Все-таки сланцевая революция – это революция Обамы, которую он сделал руками. Когда они в 2008 году стимулировали экономику, там было очень много разнообразных мер. Я просто помню, было даже стимулирование производства игрушечных луков. В государственной программе это отдельной строчкой было. Но, среди прочего, через запятую было стимулирование сланцевых технологий. Вот это выстрелило. И это реально заслуга Обамы. Демонстрация того, что государство обязано направлять развитие, это его неотъемлемая функция. И выход Ирана на мировой рынок нефти — это как бы способ поддержать дешевую нефть, первое. И тем самым помочь демократам в их, так сказать, президентской избирательной гонке. Второе, что очень важно, это изменение баланса в регионе. Американцы поняли, что уничтожить Иран не получится внешним воздействием, значит, его нужно размыть изнутри. Потому что когда американцы осуществляли, так сказать, неформальную агрессию в отношении Ирана, то в Иране, естественно, укреплялись силы патриотические, президент Ахмадинеджад и так далее. И сейчас американцы надеются вот этим вот смягчением привести к власти в Иране, способствовать приходу в Иране сил либеральных, ну, естественно, на иранский лад либеральных, и тем самым интегрировать через, может быть, там, через десятилетие Иран в этот пакс американо на правах, ну, добиться того, чтобы они незаметно для себя утратили суверенитет. Это некоторая стратегическая задача. И внутриполитические процессы в Иране, в общем, не позволяют отвергнуть с порога, не позволяют сказать, что это невозможно. Это вполне возможно, это реалистично.
Хорошо, мы знаем, что вот традиционно крупные нефтепромышленники американские поддерживают республиканцев, и тут вот демократы получили такой подарок в лице низких цен на энергоносители.
Это они конкретно своих политических противников лишают денег. Ведь Трамп так выстрелил не только потому, что он такой красивый и вообще молодец. Да, господин Буш, очередной Джеб Буш, оказался совершенно пустым местом, но там были и системные республиканцы, некоторые очень яркие. Там этот нейрохирург, ультраконсервативный афроамериканец, как у них там говорят, негр, некоторые другие. Они провалились именно, ну, как бы они сейчас отстают, в том числе потому, что финансовая база республиканцев, она меньше, чем могла бы быть, чем та, на которую они рассчитывали при планировании кампании.
Можно ли говорить о том, что вот низкие цены на нефть — это вот очередной такой голос, очень мощный голос на ближайших выборах в пользу демократического кандидата?
Да. Но это не голос, это не то, что будут учитывать люди. Потому что Обама будет говорить: смотрите, это сделал
голос,
я.
Да, в кавычках.
Да, это сделал я, и это правда, это сделал он, но это сделал не Клинтон. И соперничество между Обамой и Клинтон, оно как бы не менее менее интенсивная, чем между демократами и республиканцами. Борьба идет сейчас внутри партии, а не вовне, не между самими партиями. И трагедия в том, что у Обамы и его группы нет своего демократического кандидата. Вот поразительно.
Ну, о выборах мы еще поговорим, американских. Можно я вам задам больной вечный вопрос? Давайте. Нефть сейчас опускается так низко, как она не была, ну, больше 10 лет. Нам стоит ли россиянам ждать, я не хочу говорить падением, но не будет никакого падения, хотя бы сокращение стоимости топлива, бензина?
Нет.
Почему?
В высоко монополизированной экономике, где монополисты безнаказанно злоупотребляют своим положением, где находящиеся в правительстве либералы считают, что любое государственное регулирование экономики – это, так сказать, официальный термин с 2003 года – презумпция избыточности вмешательства государства в экономику. Государство, в принципе, не ограничивает произвол монополий. Поэтому я напоминаю, что в 2008 году «Газпром» успокаивал, менеджеры «Газпрома» успокаивали своих иностранных инвесторов тем, что они говорили: не волнуйтесь, те деньги, которые мы не добрали за счет сокращения экспорта, падения экспортных цен, мы доберем за счет роста цен внутреннего. И принцип работает.
А вот смотрите, кстати, давайте об этом скажем. Хиллари Клинтон вот в дебатах сделала несколько заявлений о России, о Путине лично. Ее спросили, возможно ли новая перезагрузка в отношениях с российским лидером. Клинтон ответила так: все будет зависеть от того, что США от этого получат. И дала такую интересную характеристику своим отношениям с Путиным. Они интересны, сказала Клинтон. Мои отношения с ним, они интересные, уважительные. У нас с ним бывали достаточно жесткие сделки. Я знаю, что он один из тех, кому нужно продолжительное противостояние. Иначе, как и многие хулиганы, он будет брать сколько может. И нам нужно действительно вместе с европейцами. Я была рада, когда они ввели санкции против Крыма, Восточной Украины и сбитого самолета. Нам
санкции нужно... против Восточной
нет,
Украины?
Санкции после Крыма, Крыма, Восточной Украины и сбитого самолета. Нам нужно вместе не допускать агрессивных действий Путина в Европе и на Ближнем Востоке.
Нет, ну вы бы еще кого-нибудь Яценюха процитировали бы. Ну, госпожа Клинтон очень четко себя позиционирует как системный и последовательный враг России. И на самом деле в последние пару лет мы столкнулись с совершенно беспрецедентными вещами, когда, скажем, американские дипломаты передавали журналистам и даже сами придавали гласности информацию о закрытых переговорах, которые вообще-то по всем нормам должны быть оставаться секретными. При этом они достаточно часто искажали эту информацию, то есть занимались преднамеренной клеветой. И я думаю, что если бы наши власти не были бы такими вежливыми и такими толерантными, если бы они действительно были хулиганистами в хорошем смысле слова, стоило бы вложить некоторые небольшие деньги, чтобы все понимали, что собачки, которые так гавкают, как госпожа Клинтон гавкает, никогда не будут руководить своими странами. Никогда, ни при каких обстоятельствах.
Окей, значит, давайте американские выборы.
Американская пока в стране, демократия, да, очень открытая. Если уж господин Каддафи спонсировал выборы в Саркози, ну, вы знаете, на самом деле и китайцы участвуют в американских президентских выборах, и индийский капитал участвует в этих выборах. И при желании, при всей институциональной защищенности, можно сделать так, чтобы госпожа Клинтон не была бы в Америке после этих слов никем, кроме как деканом какого-нибудь престижного факультета.
Так,
если бы мы действительно были хулиганами, если бы мы действительно были способными за себя, хотели бы за себя постоять.
Через несколько минут поговорим об Украине, которая прервала торговый оборот, полностью товарооборот с Крымом. Да. И есть еще несколько тем для разговора, очень интересных, в частности, вопрос о приватизации, возможно, из Сбербанка и ВТБ, о которой заикнулся Алексей Улюкаев. Через несколько минут продолжим после новостей и рекламы. В нашей студии доктор экономических наук Михаил Делягин. Ваши вопросы я все вижу в WhatsApp, и обязательно их Михаилу Геннадьевичу задам.
Слушайте «По стране». Ведущая Наталья Андреасин.
Каждое воскресенье на радио «Комсомольская правда» я, Наталья Андреасин, в программе «По стране» разбираю вместе с вами самые необычные истории. Некоторые из них просто удивляют, а некоторые по-настоящему ужасают. Да, кстати, в программе мы всегда разбираем одну из громких историй этой недели с психологом. Слушайте программу «По стране» каждое воскресенье в 20:05 по московскому времени.
Слушайте, слушайте. Все-таки в одной стране живем.
Час Делягина. На радио «Комсомольская правда».
Доктор экономических наук Михаил Делягин в нашей студии. Меня зовут Антон Челышев. На 8-967-200-97-02 присылайте сообщение в WhatsApp. Свои вопросы Михаилу Игнатьевичу, мы обязательно их ему ретранслируем. И по телефону тоже можно. 8-800-200-97-02. 8-800-200-97-02. Если вас интересует что-то происходящее в экономике российской или мировой, пожалуйста, спрашивайте, чем это нам грозит, вообще, что это такое. Так, Михаил Игнатьевич, давайте разберемся вот с Украиной и прекращением товарооборота с Крымом, вот за исключением социально значимых продуктов. То есть нельзя ввозить на Украину стратегически... то есть можно... Нет, именно на Украину. Можно ввозить на Украину стратегически важные товары.
Оружие, например.
Ну, не знаю, что там у них считается стратегически важным. А все остальное нельзя. То есть крымчане не могут теперь поставлять на Украину.
То есть экспорт танков с экипажами теоретически возможен. Своим ходом.
Да.
Ну, слушайте, ну, по-моему, это обычная украинская шизофрения. Ну, на самом деле, еще вот когда заговорили об этой безумной блокаде Крыма, когда эти бандиты во главе с Джамилевым пытались все перекрыть, это была не блокада, это была просто попытка перетянуть на себя торговые потоки, в том числе контрабандные. Когда они блокировали фуры, тут же при этих фурах организовывали маленькие рыночки и принуждали водителей фур продавать то, что они везли на этих рыночках, себе любимым, тут же грузили это на газельки и пытались, значит, наладить такой бизнес. То есть они пытались просто грабить перевозчиков.
Причем и тех, и других.
И тех, и других, разумеется. Вот. Потом как-то это, у них это не получилось, насколько можно судить, хотя не навредили товарообороту. Но основная часть товарооборота с самого начала была контрабандной. Потому что, с одной стороны, всем было боязно легально торговать, мало ли что сделают безумные украинские власти. Ну, а украинцы, соответственно, побаивались наших властей. А с другой стороны, а зачем торговать легально, когда можно торговать нелегально и никакие таможенные платежи, и ничего никому не платить? Да? Зачем делать это сложным официальным способом, когда можно сделать
в данном-то случае украинские чиновники, по всей вероятности, решили, что вот лишившись украинского рынка сбыта, крымские товаропроизводители загнутся. А они загнутся?
Я не думаю. Я не думаю совсем. Дело в том, что, ну, все-таки Крым завозит очень много продуктов. А с другой стороны, из России. И очень много, еще, он еще не насытил свой собственный рынок. С другой стороны, то, что Крым сейчас продает Украине, это попадает под категорию стратегических товаров. Скажем, там есть завод, который производит железнодорожные стрелки. Этот завод держит за горло все украинские железные дороги. Потому что для нас эта технология безнадежно устарела. Это как вместо компьютера счетами пользоваться. У нас модернизация на РЖД при Яконине прошла все-таки. А для Украины то, что нужно. Второго производства у них нет. Если бы этот завод, бог с ним, пусть он остается частным, но если бы он хоть как-то корректировался, координировался бы российскими властями, то мы бы сейчас держали за горло всю Украину. Бог с ним, не надо угля, не надо газ, пожалуйста. Пусть хоть даром забирают российский газ. Можно было бы держать за горло через этот завод все железные дороги Украины, все перевозки. Понимаете, что значит остаться без стрелок? Это значит, что завтра начнутся аварии, а послезавтра все встанет. Ну, грубо говоря, не завтра, не послезавтра, но в течение года. Но в результате этот завод еще и бедствует, там забастовки были, люди получают совершенно ничтожные деньги, он бедствует, но тем не менее это стратегический товар, который будет поставляться на Украину. То, что до сих пор Украина берет в Крыму, это все стратегические товары. Так что я не думаю, что это что-то существенное значит.
Так, давайте теперь
перейдем. Хотя, конечно, это не отрицает. Это, так сказать, беспомощность Киева, его хамство не должно от нас заслонять того, что то, что мы сделали в Крыму, это управленческая катастрофа. Потому что возможности, которые колоссальны были, остаются, использованы в совершенно незначительной степени. Это недопустимо.
Кстати, лидер Крыма Сергей Аксенов в рейтинге медиалогии, медийной активности глав региона, второе место занял после Собянина.
Ну, знаете, это по частоте упоминаний или по позитивному упоминанию?
Это по частоте упоминаний,
потому позитив, что негатив. Я не уверен, что у Собянина позитив, негатив вообще где-то как-то относится. Потому что, ну, мы все живем в Москве, мы все видим войну, которая объявлена автолюбителем и которая ведется. И да, конечно, многофункциональные центры — это хорошо, и много других хороших
вещей. Метро — это хорошо, и развязки — это хорошо.
И развязки, и эстакады, и все остальное. Но вы знаете, когда выпадение снега опять оказывается неожиданностью, когда улицы искусственно заужаются, чтобы по ним сложнее было ездить, как там в центре случилось, ну, вы знаете, вряд ли это вызывает чей-то восторг.
Давайте звоночек примем. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте. У меня такой вопрос к гостю студии. Вот вы знаете, вот, допустим, у вас в семье, там, любой другой семьи возьмем, да, там есть глава семьи, там, он главный, там, он определяет правила в консультации, там, допустим, с женой, с детьми, с родственниками своими.
Еще раз, вопрос так... о чем?
Да, ближе к делу давайте, ага.
Вопрос в том, вот возьмем аналогию с государством. У нас центральный банк принадлежит непонятно кому. Экономика, вы говорите, государством управляться не должна. А кто должен управлять государством?
Вы, наверное, кого-то другого слушали, потому что я точно не говорил, что экономика не должна управляться государством. Я, наоборот, говорил, что обязанность государства, прямая обязанность государства, это регулировать экономику. Что касается Банка России, у нас действительно есть некоторые люди, которые полагают, что Банк России к России никакого отношения не имеет. Даже путая его с Федеральной резервной системой США, считают его частной лавочкой. Действительно, формально Банк России не является органом государственного управления, и он не контролируется правительством. Он не является органом госуправления по единственной причине. Когда зарплаты в государстве в начале 90-х годов были очень маленькие, банкиры себе сохраняли возможность привлекать специалистов и поддерживать им приличные зарплаты и социальное обеспечение. Чтобы это было возможно, они выявили его, Банк России, формально из государства. Смею вас заверить, что председатель Банка России выполняет указания президента значительно более дисциплинированно и точно, чем председатель правительства, скажем. И формально прямое управление не осуществляется. Я считаю, что это неправильно, потому что это одно из проявлений того, что Банк России служит рынком, а не обществу. Но, тем не менее, Банк России отчитывается перед Государственной Думой, контролируется формально Государственной Думой, а в реальности много было случаев, когда президент России, разные президенты, разным руководителям Банка России давали указания, и все это выполнялось.
Михаил Геннадьевич, вот важный вопрос. Социально незащищенные слои населения, что называется, вот интересуются. А чего ждать действующим пенсионерам? Спрашивает один из
что
наших слушателей.
Действующие пенсионеры?
Людям, которые уже не работающим пенсионерам, а живущие на одну пенсию пенсионеры. Вот. Чего ждать? Пенсия расти будет, не будет? Насколько покупательская способность пенсионеров будет падать
она
в этом году?
Она будет падать сильно. Она продолжит падение. Даже официально. А пенсии индексируются не в полную инфляцию официальную, а нужно учитывать, что официальная инфляция занижается примерно в два раза. Это была моя оценка, многолетняя. Я говорю, что когда инфляция низкая, она занижается в 2,5 раза, когда инфляция относительно высокая, она занижается вдвое. И вот, кстати, на Гайдаровском форуме, на сессии социологической, которую организовал ВЦИОМ, там это было подтверждено в ходе исследований. При официальной инфляции 12,9%, люди в среднем оценили рост цен, с которым они сталкиваются, на 26%. То есть моя оценка подтверждена. Соответственно, никто не будет индексировать пенсию таким образом. Соответственно, ничего хорошего в этом отношении, пожалуйста, не ждите. Еще учтите, что лекарства дорожают, в силу того, что они импортные, дорожают быстрее, чем все остальное.
А Михаил, в чем хранить сбережения? Спекулятивный капитал после изменения ставки в США опять разбегается по всему миру.
Знаете, спекулятивный капитал пусть разбегается куда хочет, но если вы не профессиональный инвестор, самое простое — доллары и евро, я предпочитаю сейчас доллары. Вот. При этом наличными хранить я бы все-таки не советовал, потому что, с одной стороны, преступность у нас растет, а с другой стороны, руки у вас у самих будут чесаться.
Это точно.
Купить что-нибудь слабенькое, ненужное. Да, знаете, как Матроскин, чтобы продать что-то ненужное, сначала купить что-то ненужное. Вот с продать у нас большие проблемы, потому что Авито это все-таки с большими скидками идет. Вот. И чтобы себя удержать, пожалуйста, годовой депозит. Да, проценты по валютным вкладам грабительски низкие, ничего страшного. При этом, пожалуйста, фасуйте по эквиваленту миллиона с учетом угрозы инфляции.
Так, сейчас пауза небольшая, после короткой рекламы продолжим разговор. Присылайте вопросы в WhatsApp на 967 200 ровно 9702 или по телефону 8 800 200 ровно 9702.
Полная картина происходящего у вас в кармане. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. Час Делягина на радио «Комсомольская правда».
17:47 в Москве, «Комсомольская правда», прямой эфир. Доктор экономических наук Михаил Делягин в нашей студии. Так, еще несколько вопросов. Так. Кстати, тут спрашивают, вот вы год назад угадали насчет курса доллара. Вот вы как Эзоп, так сказать, или...
Что значит, как Эзоп? Эзоп был баснописцем, если я правильно помню.
А, кстати, действительно, при чем здесь Эзоп, точно. Эзоп, он басни писал. Вы случайно попали, или вы вот как-то логически умозаключили, спрашивают
нас слушатели? Я логически умозаключал, и более того, когда я что-то говорю, я объясняю, почему я говорю, как это происходит, чтобы любой человек мог воспроизвести ход этих умозаключений, сказать, ага, здесь у него ошибочка, или здесь что-то изменилось, и теперь это логика работает по-другому. И теперь в этой логике будет условно не 10, а 15. Вот, так что я стараюсь пальцем в небо не тыкать, потому что от этого небо-то безразлично, а пальцы от этого ломаются.
Михаил из Новосибирска пишет: похоже, перспективы дальнейшего нашего будущего, как в той песенке «Если у вас нету дома, бла-бла-бла, и жена не уйдет к другому, если у вас нет жены».
Но я надеюсь, что все-таки жена у товарища, который это пишет, есть или, по крайней мере, будет. И с домом, там, хорошим или плохим, но все-таки тоже все будет более-менее удовлетворительно. А так у нас, конечно, большие проблемы, но давайте сравнивать не с идеалом, ведь наша проблема с советского сознания заключается в том, что мы себя сравниваем с идеалом, да? А нужно сравнивать с тем, что происходит в остальном мире. Меня совершенно не устраивало категорически то, как Российская Федерация урегулировала миграционный кризис, когда он у нас был несколько лет назад. Но, знаете, когда я смотрю на то, как Европа, ведет себя в их миграционном кризисе, который на самом деле по масштабам сопоставим, то, знаете, я начинаю преисполняться гордостью, ну, если не за российское государство, то за российское общество. Что мы вменяемы, в отличие от этих людей.
Человек поправил, значит, говорит, эзопами он, Михаил Ильич, он не вас назвал эзопом, он эзопами назвал спекулянтов. Вот всех тех, кто не угадал, все те эзопы.
Ну, знаете, я тоже иногда ошибаюсь, это нормально. Люди не могут всегда прогнозировать грамотно. Более того, мне преподавал академик Анчишкин, а на первом курсе я это еще живой читал лекцию, это основополагатель прогнозирования в Советском Союзе экономического. И он четко нам фиксирует, что запомните, что научный, точный, выверенный прогноз отличается от гадания на кофейной гуще тем, что второй иногда сбывается. Потому что прогноз, он, понятно, что он абстрагируется от некоторых вещей, которые могут оказаться существенными.
Михаил из Новосибирска, он сегодня нам стихи присылал. Вот утром, наверное, коллеги читали, но я еще раз их прочту.
Хорошо, хоть не Улюкаев.
Нет, Михаил из Новосибирска. Стих на злобу дня. Снова в Европе не сладко, у всех на слуху в эти дни из датского зоопарка лев, беженцы и дикари, у Бузовой новые губы, но мы продолжаем смотреть, как падает в бездну рубль и в пыль превращается нефть. Закончились праздники зимние, прикроют австрийцы шенген, а где-то в крутом магазине насилуют манекен. Это вот про то... не подавился, не схлебнулся и поперкнулся кофе.
Очень хорошо, да, да. Новостная картинка, но, вы знаете, все-таки к нам относятся только два пункта.
Да.
Падение мировых цен на нефть.
И новые губы Ольги Бузовой.
Я не знаю, кто это, я уж не знаю даже про ее
губы. Но губы у нее новые.
Но больше, господи, от кого же, от манекена, что ли? Ну, ладно, не суть. Вот. И второе, падение рубля. Но я все-таки, вот тут, раз уж вы заговорили про прогнозы, я надеялся, что на этой неделе рубль начнет укрепляться. Ну, может быть, на этой неделе не начнет, но все равно рубль... Да, там господин Силуанов пообещал, что Минфин России, если в переводе с бюрократического на русский, не допустит укрепления рубля, что он говорил о недопущении колебаний. Ну, понятно, что сейчас он, значит, будет пытаться не допустить укрепления рубля, но все-таки, по крайней мере, он перестанет падать.
Вопрос очень важный, и об этом уже, кстати, один из наших слушателей просил у вас спросить, Михаил Геннадьевич. Вот речь идет о словах Алексея Улюкаева, главы Минэкономразвития, относительно будущего Сбера и ВТБ. Отвечая на вопрос журналистов о возможной приватизации двух этих банков, Улюкаев сказал буквально следующее. Мы будем предлагать, имея в виду предлагать приватизацию.
Понятно. Да? На самом деле, на Гайдар на Гайдаровском форуме господин Улюкаев вселил надежду в сердца огромного количества, так сказать, наблюдателей, когда он пообещал нам десятилетие дешевой нефти. Дело в том, что качество прогнозов господина Улюкаева таково, что когда он говорил про десятилетие дешевой нефти, все сразу стали надеяться, что нефть немедленно начнет расти в цене, или, по крайней мере, скоро начнет расти в цене. Потому что обычно бывает противоположное тому, что говорил господин Улюкаев. Но в данном случае он выражает консолидированную позицию всего либерального клана. Когда в государстве есть некоторые, так сказать, предприятия, которые работают хорошо, их нужно забрать у общества и передать частникам. Потому что эти деньги должны доставаться частникам, а не народу в целом. Это касается в первую очередь не Сбербанка и не ВТБ, потому что Греф, насколько я понимаю, начал отбиваться. Это касается Роснефти, это видно уже эти попытки. И на Гайдаровском форуме были соответствующие заявления о том, что ой, как у нас неэффективно работают наши государственные нефтяники. Это вот попытка обосновать эту приватизацию. В чем говорил руководитель Аэрофлота.
Да.
И второе, я очень сильно опасаюсь, что все-таки будет приватизация РЖД, о которой все сейчас молчат, но не просто так увольняли Якунина. Не просто так его увольняли, это была стратегическая акция, и российские либералы очень долго, очень много лет пытались его сковырнуть, не просто потому, что он как бы не либерал и считает, что государство должно служить России, а потому, что РЖД слишком лакомый кусочек, и хочется его захватить.
Хорошо, по поводу ВТБ и Сбера, как думаете, приватизация возможна, она будет?
Ее очень хотят. Там Силуанов хочет получить 1 000 000 000 рублей за 2 года. Не очень понятно, зачем ему 1 000 000 000, когда у него 10 валяется без движения, но вот он хочет. И это не его личная позиция. Это желание окончательно раздербанить российское государство. Пока еще, так сказать, можно что-то утащить. И понятно, что так называемые эффективные менеджеры, по крайней мере, я думаю, в Сбере, при этой приватизации себя хотят не забыть. То есть основные пакеты уйдут нашим стратегическим конкурентам на Запад, но те, кто это будет делать и обосновывать, себе тоже надеются, наверное, отщипнуть что-нибудь.
То есть,
я надеюсь, что этого удастся избежать. Это, знаете, та же ситуация, что со сдачей Донбасса. Да, все идет к тому, что, похоже, его могут сдать. Но не верится и есть надежда, что этого удастся избежать. То же самое с приватизацией Сбера и ВТБ.
Так, о Германе Грефе вопрос с подвохом. Пойдет ли Делягин с ним в правительство? Вижу у Делягина потенциал, но тут сложно. Имеется в виду в реализации, знаете, вашего потенциала в
Кабмине. Я абсолютно человек, выражаясь западным языком, толерантный. Если работать на благо общества, если действительно будет возможность, то как бы какая разница с кем? Другое дело, что я очень сомневаюсь в том, что с господином Грефом в руководстве именно государства можно сделать что-то хорошее. При том, что как руководитель Сбербанка он вполне неплох. Он, правда, чудовищные вещи творили с работниками Сбербанка. Там, по-моему, трудовые права нарушались только так, если я правильно помню. Но и вопрос, какой ценой он повысил эффективность Сбербанка, сколько денег при этом истрачено и как, и какова обоснованность этих трат. Но то, что Сбербанк действительно повысил качество работы, это бесспорно.
Так, а что-нибудь позитивное скажите. Застрелиться хочется, пишет нам слушательница Михаил Геннадьевич.
Да ладно вам. Слушайте, вы как Маяковский. Гвоздь в моем сапоге кошмарнее, чем фантазия у Гёте. Да, у нас проблемы. Да, эти проблемы будут нарастать. Но знаете, вообще-то жизнь – это способ преодоления проблем. Причем передается очень приятным путем, насколько я могу судить. Так что то, что у нас сложности, то, что у нас проблемы, то, что мы не в раю, ну, вы знаете, человек всегда переживает, в смысле, человек русской культуры, свое состояние как какое-то плохое. Мы сравниваем себя, я тоже говорил, не с реальностью, не с тем, что происходит в другом месте, с тем, что могло бы быть. Мы сравниваем себя с идеалом. По поводу этого переживаем. Коллеги, научитесь радоваться жизни, псякрев.
Михаил Геннадьевич, давайте пару слов по поводу приватизации нефтяных компаний, возможно. Действительно, когда еще приватизировать, когда цены на нефть стремятся к нулю? Ну, сейчас идеальный момент получается, да?
За копейки можно скупить все, что угодно. Все же сейчас все эти либералы скачут, как украинские бандеровцы, дружно кричат, что посмотрите, раз нефть стоит вся дешевле, чем то, что она там когда-то покупала. Ну, естественно, цена нефти в три раза уменьшилась, естественно, стоит меньше. Вот, давайте мы ее сейчас раздербаним.
Так, Михаил Геннадьевич, все, спасибо. Приходите через неделю. Доктор экономических наук Михаил Делягин вставил нам очередную информационную, так сказать,
будет
клизму.
Будет Татьянин день.
Будет Татьянин
день. А можно сейчас Делягина переименовать в экономическую клизму.
Экономическую клизму. Давайте попробуем. 18.05 под своим паровым котлом разожжет дровишки Валентин Алфимов. Встречайте.
Счастливо.
Если всех экономистов выстроить в одну линию, они все равно будут показывать в разные стороны. Верное направление знает доктор экономических наук Михаил Делягин. Только он знает, кто такой Доу Джонс, где у него индекс, как его колебания влияют на мировую экономику и какое отношение он имеет к пиратам Карибского моря. Наш экономист расскажет об этом простым и понятным языком в программе «Час Делягина». Слушайте на радио «Комсомольская правда» по понедельникам в 17.05 по московскому времени.